Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность» – это передача о семье. Как все вы знаете, о тех жизненных обстоятельствах, которые ведут к созданию семьи, ну и могут привести, конечно, к ее распаду, чего бы не хотелось, вот. О чем мы говорим постоянно с нашими, как говорят, холодно сейчас на разных радиостанциях экспертами. У нас не эксперты, это наши, так сказать, авторы, известные публицисты, психологи, ну, естественно, священники. Вот, мы говорим с ними. Вот день стал длиннее, потом станет еще длиннее. Земля летит вокруг Солнца, не все в это верят. Ну вот, я лично считаю, что вот Солнце вращается вокруг Земли. Кстати, вы знаете, по опросам, это не шутка, я отступил, но просто, чтобы вы знали, для интереса. Поспрашивайте ваших детей 30-летних и так далее. 1/3, был опрос сейчас, серьезно, я спрашивал, вот думает, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну, вот так и правильно, потому что человек существует один в громаде Вселенной. Это утверждает не только церковь, и мы с вами знаем, поскольку человек сотворен по образу и подобию Божьему, но ведь и наука, потому что вот эти вот атеисты – это лжеученые. Еще писать серьезные книги, там абсолютно доказано, что никакой, ни в какой форме вот такой белковой жизни, по крайней мере, во Млечном Пути, это наша галактика, а галактика – это, некоторые не понимают, что это, так вот, миллионы и миллионы звезд. Миллионы вот светятся, жизни никакой нет. Прилететь никто ниоткуда не может. Поэтому для нас главное в центре – это богосотворенный человек. И я сказал не просто так про весну, потому что вот стало светлее, но и календарь церковный изменяется. Вот уже и неделя о блудном сыне началась, важная, да, слышали мы псалом с вами на реках Вавилонских, важный очень, о том, как народ избранный, что сделал-то, вот, так сказать, оказался в плену, но сидит, тоскует и хочет вернуться к храму в Иерусалим. Не все вернулись, надо сказать, так же, как и наши соотечественники. Не все вернулись после атеистических времен. Это важно. И вот блудный сын, на примере блудного сына, церковь вот утвердила Евангелие, церковь, эту притчу. Почему сына именно блудного, который уходит от кого? От Отца, ну, то есть от Бога, да? Но потом возвращается к нему, когда оказался, как вы знаете, в хлеву с рожцами. Ну, вот и многие наши соотечественники оказываются вот так вот в хлеву с рожцами, но не обязательно возвращаются. Ну, как и народ избранный, евреи не все вернулись из Вавилона. История одна и та же. Но тут что важно, и важно, между прочим, в одни специальной военной операции, когда крепость народа проверяется испытаниями. Тут все ведь связано, сейчас вы поймете. Отец, блудный сын, семья. Почему не все возвращаются в жизни? Почему на примере родительском вот эта притча строится? Ну, такого оставления веры. Кстати, недаром вера называется какая? Отеческая. Да, ну, святоотеческая на самом деле, но все равно отеческая. Почему? На этом примере. А это важно, потому что нам важно знать, я недаром упомянул про специальную военную операцию, наш народ крепок, он связан с своими отцами, дедами, семья крепка, или так все болтается. И все спокойно могут побежать в соседние республики, а на самом деле бывшие территории нашей необъятной когда-то родины. Вот. Поэтому это очень важный вопрос, мы его хотим выяснить сегодня. И хотим, как ни странно, мы про блудного сына, про конфликты именно детей и отцов, ну, вот князья, вы помните, читали, да, да, ну, и литература этим переполнена, потому что опять возвращаемся к блудному сыну, что очень важно, с отцами бывает, вот, врачуется ли всегда, к Богу-то каждый может прийти, это да, и покаяться. Может ли соединиться отец с сыном? Ну, казалось бы, да, а вот и не всегда, как мы знаем. Но помимо отца есть еще и дочь, которая ведь на самом деле будущая мать, что важно. Она же и бабушка, о которых мы много говорили вот в эти дни. То есть женщина – это очень важно, конечно, в этом смысле. И как-то вот конфликт отцов и детей, старших братьев и младших, известен. Ну вот вам, вы сейчас слушаете, да, известен. А вот конфликт дочери бывает реже. Мы сейчас не упускаем из рассмотрения и конфликт вообще детей и родителей, то есть и сына тоже. Но вот дочь бывает конфликтует и с отцом, но что самое удивительное, бывает, что и с матерью. Вот. Не просто так капризно что-то сказала, а в принципе упорно. И это разваливает основы чего? Разваливает основы семьи. Чтобы выяснить этот вопрос, я вам сказал, что к нам приходят лучшие различные вот, специалисты. Мы пригласили к нам известного вам психолога и писателя, общественного деятеля Татьяну Львовну Шишову. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Вот. Она педагог. Она как раз, наверное, не столько психолог, на самом деле, а сколько педагог. А нам как раз важно это, как это, собственно, образуется. С какой стороны? Есть внешнее, есть внутреннее, как в семье. Как сделать так, чтобы вот здесь было все достаточно прочно? Вот, Татьяна Ивановна, что вы скажете, прослушав мою, может быть, сбивчивую речь, так сказать, что должны знать? Ведь вот действительно эта неделя нам дает размышления и по этому поводу. Вот пришли, помолились, блудный сын вернулся, рожцы, мы тоже скоро будем каемся, вернемся к Богу. Вернутся ли к нам наши дети, вернутся ли они к Богу? Мы их водили в воскресную школу, а они ушли.
Ну да, ну мы говорим сейчас
ведь да, я все сейчас прямо
о матерях и дочерях.
Да, да, ну поэтому не только будем, но
не о том, что уходят
из церкви. Не только, я просто все вместе, да.
Вот, ну, если говорить о вот, воспитании дочерей, то на самом деле, в принципе, с девочками обычно легче, потому что девочек... Ну, во-первых, девочки обычно спокойнее бывают. Ну, конечно, бывают всякие, так сказать, нюансы, различные исключения из правил. Но, как правило, девочки спокойнее, девочки прилежнее, покладистее, до определенного возраста, по крайней мере. Вот. Ну и главное, что мама воспитывает ну, на первых и вторых этапах жизни детей. Мама воспитывает, папа в основном занимается, конечно, жизнеобеспечением семьи. Вот. И маме девочка понятнее обычно бывает, потому что, естественно, каждый человек, он судит во многом по себе. Вот. И поэтому вот как раз мужская психология, чем она становится ярче выражена уже в подростковом возрасте, во взрослом, женщинам не так понятно бывает. А женская психология, в принципе, понятна, потому что мама – это женщина. Вот. И, конечно, бывают конфликты и в таком детском возрасте у девочек с мамами. Но мне вот кажется, и по опыту своему, такому профессиональному, что все-таки это бывает реже. А конфликты в основном начинаются, и вот мне хотелось бы сегодня об этом поговорить, когда дочери взрослеют, и очень часто бывает так, что именно когда дочь уже выросла, она уже стала девушкой, она уже стала совершеннолетней, вот здесь возникают нередко конфликты. Она, например, вышла замуж, да, и мы знаем, что, к сожалению, нередко бывают ситуации, когда не папы, а именно мамы бывают недовольны избранником своей дочери, и вольно или невольно они могут способствовать разводу. Вот. Потом, конечно, обычно мама скажет, что она ни при чем, вот это дочь сама. Но реально, в общем-то, отношения мамы, вот эта связь материнско-детская, она очень тесная, даже и во взрослом возрасте, и материнские слова, материнское отношение, оно очень влияет, естественно, на, в общем-то, жизнь, поведение. В данном случае мы говорим о дочерях.
Мать – это тот, кто будет тещей.
Да, теща. Угу. Вот. И вот, ну, есть там много каких-то нюансов, может быть, будут вопросы, мы это обсудим, но вот мне хотелось бы сказать в более таком общем ключе. Вот у нас уже 100 лет с лишним, да, после революции очень резко все-таки был нарушен вот этот баланс взаимоотношений в обществе, и происходила феминизация. Да, вот еще на Западе этого не было. Там, так сказать, женщины, ну, в каких-то странах они поражены были в правах. У нас вот такого поражения в правах, как на Западе, никогда не было. Этим мы отличались. Но, тем не менее, все-таки существовали определенные устои, определенные правила жизни, которые на протяжении веков у нас соблюдались. То есть женщина всегда находилась под защитой мужчин. Вот сначала она находилась в отцовской семье, под защитой отца, братьев, как бы, потому что, ну, недаром женщина – это слабый пол. Все-таки, естественно, как бы там не доказывали женщины, что они такие же, как мужчины, но понятно, что и физически женщина слабее, ну и... Ну, в общем, много есть аспектов, когда требуется женщине защита, опора, защита. А потом, ну, как женщины жили? Либо она выходила замуж, да, либо она оставалась там, предположим, в семье, там, ну, не вышла она замуж как-то, она или в монастырь шла, или она, может быть, там занималась там детьми своих каких-то братьев, сестер там, да, то есть вот все равно она находилась под, ну, обычно, под какой-то защитой, так сказать, ну, сильной половины общества, да. Государство, конечно, тоже регулировало какие-то вопросы, то есть, ну, вот вдовам там могли какую-то пенсию назначить, предположим, вдова там какого-нибудь офицера или чиновника, это какого-то служащего, да, вот, но все-таки государство так сильно не вмешивалось в жизнь людей, как это началось в советское время и продолжается сейчас. Вот, на Западе мы видим, что государство фактически вообще взяло на себя очень многие функции семьи, ну, вот эта ювенальная юстиция, когда решают, да, где ребенку расти, и часто отдают приоритет чужим людям по тем или иным критериям. Ну, и у нас, в общем-то, государство тоже в значительной степени оказывает помощь и поддержку. И уже вот такой потребности женщин в помощи и опеке мужчин, вот такой насущной, ее нет.
Вот хочу спросить, как мужчина, потому что мужчина не женщина, а женщина это не мужчина. Это так считают, что это один и тот же человек. Вот эти все творцы ювенальной юстиции, хуже трансгендерного равенства и так далее. Мы сейчас про это говорить даже не будем. Это понятно. Нормальные люди, не сумасшедшие, разные. Женщиной быть одиноко. Женщина всегда, это прям один и тот отряда, хочет замуж. То есть, вот, ну, и мужчине одиноко быть одиноком. Вот сидит человек в сторожке, одинокий. Я не то имею в виду. Женщине страшнее, неувереннее. Вот я что, вот она одна, да? Ей, ну, одной плохо.
Ну, понимаете, вот сейчас...
Я неподвижниц больших имею в виду, которых
да.
мало.
Сейчас, конечно, насаждают, ну, да. так пропагандируется, насаждается вот эта уже достаточно давно идея женской свободы, независимости, и многие женщины могут сказать, ну, вот они там, может быть, не вышли еще замуж, и говорят, я не выйду замуж, да-да. Или там она развелась и говорит, что мне хорошо и без мужа, и так далее. То есть, конечно, так сказать, вот это... Взгляд такой, он, ну, достаточно распространен, но на самом деле все равно, ведь это, ну, пока человек еще молодой или относительно молодой, еще в силах, вот, а когда человек стареет, а вообще у нас надо понимать, что общество в значительной степени составляют значительную часть не молодые люди, а люди среднего пожилого возраста, пожилого сильного возраста, да, то есть у нас постарение населения, ну, как в развитых странах, это такая, такое явление, да. И в этом возрасте человеку, конечно, очень нужна часто и помощь, и физическая бывает. Женщина со многими вещами не может справиться. Ну, вот до какого-то периода она может копать огород, а потом уже вот ей это становится тяжело, или там какие-нибудь полки навешивать, да, дрелью орудовать и так далее. Есть много вот таких вот чисто бытовых вещей, и не у всех есть деньги, чтобы кого-то нанимать. А главное, что человеку все равно, человек же существо социальное, и ему все равно нужна какая-то помощь, поддержка, забота, теплое какое-то участие. Вот, и понятно, что при всех конфликтах, которые бывают в семьях, все равно, ну, родные люди – это родные люди. Вот. Но я вот хочу сказать, что, значит, когда вот такое традиционное устройство, не только у нас, это и в других странах, у нас просто оно в значительной степени утрачено, а у каких-то народов оно больше сохранено, даже, например, вот у татар, предположим, в нашей стране или там у кавказских народов. Вот, значит, выходила девушка замуж, и она уходила в семью мужа, да? И она как бы уже встраивалась в эту семью. А сыновья, они могли тоже отделяться и так далее, но вот о матери все-таки больше заботили сыновья. И вот я помню, я разговаривала с одним мужчиной, у него, ну, он уже такой был взрослый весьма, и вот у него была мать, он татарин. А, ну, это было лет 10 назад, наверное. И, значит, их трое там сыновей в семье. И вот он мне сказал, я, говорит, младший сын, а у нас принято так, что, значит, мать, она остается в семье младшего сына. Потому что, ну, мать стареет, за ней надо ухаживать. Ну, особенно если с отцом что-то уже случилось, пока еще отец с матерью живы, и они вместе живут, понятно, что там она с отцом. А вот потом уже. Так у нас женщины переживают мужчин, и бывает на достаточно много лет. И вот, говорит, моя мать поэтому очень внимательно выбирала невесту. Потому, и я тоже прислушивался к ее словам, потому что я понимал, что если они будут между собой ссориться, вот, то у меня не будет жизни. И поэтому вот какая-то девушка нравилась мне, но она не нравилась маме, какая-то девушка нравилась маме, но не нравилась мне. И вот я так довольно долго нелегко, не мог жениться. Нелегко. А потом вот как-то вот все сложилось. Вот, и попытал, ну, мы начали жить вместе. Был такой момент, когда, значит, моя жена пыталась как бы уже взять верх, быть главной. Все-таки вот этот вопрос, кто главный, да, это очень важно. Вот, ну, она быстро поняла, ну, там я не буду рассказывать подробности, без скандалов это было, там просто на практике она убедилась в том, что лучше, чтобы главным был мужчина в семье. И когда они поладили, сын, да, вот, вообще мужчина призван быть главным, понимаете, он призван быть главой, главой семьи, там, начальники все-таки мужчины, общество, да, оно зависит от мужчин. Ну да, но в принципе, вот, мы видим, на Западе вон, много начальников женщин в военной области, да, и что получается.
Это дичь, да,
да,
это
понимаете, дичь. Так что все-таки, ну, недаром Бог-Отец, а не Бог-Мать. Они,
да,
правда,
а вот сейчас
пытаются,
да,
да, вот в эту сторону что-то
совсем
поменять.
Совсем с ума,
да,
сошли, ну что ж ты делаешь?
Поэтому, и когда женщина уходила в семью мужа, все-таки понятно, что она не порывала связи там со своей родной семьей и так далее, но как бы задача стояла в том, чтобы она вписалась в ту семью. Вот. А сейчас очень часто бывает так, что наоборот, ну, либо они живут отдельно, и либо они живут в семье, так сказать, жены. И мама, она из, конечно, лучших соображений. Обычно все же родители хотят детям лучшего. Но она слишком много вмешивается в эту семью. И она, опять же, судит по себе, и ей очень часто избранник дочери может чем-то не нравиться. Но это не ее избранник, это избранник ее дочери. Вот. И вот здесь, вот, мне кажется, напряжение это и какие-то внутренние конфликты, они могут быть уменьшены, если мама все-таки поймет, что дочь надо отпустить, так сказать, помогать ей, в том числе ну, какими-то правильными советами, когда их просят, сохранять семью, вот не разрушать семью, а именно сохранять. Потому что людей без недостатков не бывает, и всем нам хочется, чтобы у наших детей была очень счастливая и хорошая жизнь, но, так сказать, здесь надо проявлять мудрость. Вот. А с другой стороны, вот сейчас очень распространено, это многими психологами, так сказать, проводится такое мнение, что вообще вот все наши беды от наших родителей, то есть это вообще на самом деле это неблагодарность, непочитание родителей.
Ну,
да?
Конечно.
Вот. И прежде всего все дело в том, что вот мать у тебя такая, проблемы у тебя такие, потому что у тебя такая неправильная мать. А мать неправильная может быть любым, так сказать, образом, да, она может удушающей любовью тебя любить, она может тобой тебя недооценивать, ну, в общем, всегда можно найти, за что зацепиться и как настроить человека против, вот, возбудив в нем всякие такие обиды, негативные чувства, причем именно близкие люди могут сделать это гораздо быстрее или вот относительно близких людей, да, когда говорят, потому что, ну, кого мы любим, от кого мы эмоционально зависим, тот нас сильнее всего и может как бы ранить и задеть, да, вот. А как это быстро может вспыхнуть и ревность, и зависть, и обида, ну, таких много очень примеров, и в истории и в литературе, ну, возьмите хотя бы вот известнейшую эту трагедию Отелло, там не мать и дочь, а муж, который очень любит свою жену Дездемону, и Дездемона любит мужа. И вот достаточно небольшой какой-то интриги, и все, и вот уже он распалился против нее и ее убил даже. Ну, это трагедия, поэтому там все так кончается печально. Поэтому надо поменьше слушать, мне кажется, вот этих современных психологов. И, ну, это часто и в фильмах, и в книгах. Вот эта идея, она глубоко такая разрушительная для семьи. Это, в общем-то, идея, конечно, и ювенальной юстиции на этом зиждется, что плохие родители. Но поскольку образ отца во многом уже разрушен, и вот мы же говорим о том, что надо как-то возвращать мужчинам их роль в обществе, и они должны, конечно, соответствовать этой важной роли. Но, в общем-то, у многих сейчас, к сожалению, нет отцов. Да, вот последние десятилетия ведь много такое либеральное отношение общества, и много детей, рожденных вне брака, у них просто нет отцов, они их не знают, а много, ну, рождены были в браке, а потом разошлись, вот, и остался один, собственно, такой вот оплот, это мать, да, вот мать, и вот именно против матери идет очень большая такая атака в мировоззренческом плане. Да, я вот даже написала сколько-то лет назад такую книгу, «Просто мама» она называется, а побудила
просто
меня...
«Просто мама», дорогие радиослушатели.
Да, «Просто мама». Вот. Ну, о том, как быть хорошей мамой в современных условиях, если так в двух словах, но побудила меня вот мыслить на эту тему то, что я вот стала сталкиваться с тем, что очень нередко, ну, тут и мальчики, и девочки, это неважно, дети уже, они как-то говорят своим мамам такие вещи, которые раньше не принято было говорить, неприятные вещи.
Я был свидетелем. Почему дочь, воспитанная в православной семье, нельзя сказать, что это из тех детей, которых я сегодня чуть упомянул, но которые ходили-ходили в воскресную школу, а потом оставили-оставили. Нет, не совсем оставили. Своего, ну, внука уже, значит, там, ну, дочь причащает. В общем, в курсе календаря, знает, что вот скоро пост. Я так примерно описываю. То есть все, да. Почему она прямо хамит? Это было при мне безобразно и не раз любящей ее матери. Что это такое вообще? Ведь в каком-то традиционном обществе за это просто убили бы. Это не преувеличение, это не метафора.
Ну, здесь и вопросы воспитания, мы говорили, да, много раз и на радио Радонеж, о том, что сейчас очень распускают детей. Под
вот
видом, так сказать, заботы об их благе, свободе. О том, что о свободе, что вот только любовь, только вот, значит, надо только по-хорошему. Ну, если можно было только по-хорошему, то не было бы и никаких наказаний, и тюрем, и ничего бы не было, все бы все понимали, и жизнь была бы...
Не было бы грех падения.
Да, и войн не было бы, ничего бы не было бы, да, то есть и грех падения не было бы. Господь по-хорошему говорил, не надо да. Вот, есть плоды с этого дерева. Поэтому, к сожалению, так сказать, не все понимают по-хорошему, и обязательно нужны какие-то рамки и определенные строгости. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот я о чем сказала в связи с этой книгой, меня побудило написать первую, ну, сначала это была статья, а потом уже вот из нее там дальнейшие какие-то пошли рассуждения, получилась книга. Побудило написать, я решила, вот видя, вот как относятся к матерям дети в хороших семьях, где, в общем-то, о них заботятся и грубо с ними не обращаются и так далее, я решила посмотреть, а чем эти дети напитываются, вот, ну, что они там смотрят, фильмы какие, мультфильмы, там, книжки, ну, какие-то более современные, да, не традиционные уже, которые мы все знаем. Вот, и я как-то, так сказать, вникнув в это, я пришла в ужас. Особенно в том, ну, в той области, вот когда уже ребенок подрастает, он становится уже подросткового возраста, молодежного, вот что, какие фильмы они смотрят и какие там даются установки. И я поняла, что происходит целенаправленная дискредитация образа матери.
Да?
Да. Да, да. Вот, очень последовательно. Да, большинство взрослых людей об этом не знает. Вот, ну, там, возраста бабушек тем более, потому что они просто, как правило, не смотрели эти фильмы. Это новые какие-то фильмы. Вот. Ну, а кто-то, может быть, там, возраста родителей что-то смотрел, но, может быть, под этим углом зрения не рассматривал. Может быть, он смотрел, когда у него не было детей еще, и он был на стороне, так сказать, подростка, да? Вот, это разные позиции. То есть мать всячески дискредитируется. Это истеричка, это там эгоистка, или она мешает все время, там зудит, удушающая любовь, она притесняет, давит и так далее. Вот, там разные образы, конечно, могут быть, но вот такого, чтобы именно материнство ну, как-то показывалось с хорошей стороны, и мать была на пьедестале, как было раньше, вот, этого фактически сейчас почти нет.
Ну вот, видите, братья и сестры, что творится-то у нас.
А тут еще психологи, которые говорят, что да, все, да, ты, да, тебе там 45 лет, но все от того, что у тебя там мама когда-то чего-то тебе сказала или что-то не разрешила.
Да. Как говорят и наши психологи, так сказать, ваша соратница, я не соратница, я вот даже перед передачей Татьяна Львовна спросила, Львовна ли она, потому что хочется назвать или Ирина Львовна, или Татьяна Яковлевна. Я имею в виду Медведеву. И бывает такое, надо сказать, не только у меня. Вот, когда объявляют. Вот она прямо сказала, передача недавно, ну, то есть поздняя, а может, зимой уже даже ранней, о том, что психологи эти, во-первых, они подменили психиатров, и вроде у нас ни нормы нету, а все норма, поговори, и все будет хорошо, дальше пойдешь. Ну, а потом то, о чем вы говорите. А говорит у нас сегодня в передаче «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж» известный педагог, психолог, тире тогда писатель Татьяна Львовна Шишова, вот, которая много сотрудничает вместе с упомянутой Ириной Яковлевной Медведевой. Вот, говорим мы о конфликте, но вот начали прямо от блудного сына, кончили блудной, вернее, предположили блудной дочерью, но получилось уже вообще о детях интересно и родителях в наше время, о том, что соблазняют и уводят детей на сторону далечу, туда, где рожцы потом будут, которыми питался блудный сын, а иначе ничего уже не будет совсем после третьего развода-то. Вот. Ну, больше на женском примере. Тут и мать у нас, тут и дочь фигурирует. Ну, вот и об отцах, конечно, речь всегда идет. Ну, беседует с Татьяной Львовной Валентин Лебедев, редактор YouTube журнала «Православная беседа», ведущая передачи «Любовь и верность». И можно звонить нам на радиостанцию «Радонеж», вот, и спросить что-нибудь. Не что-нибудь, а что-нибудь существенное, наверное. Потому что наши вопросы все существенные у наших слушателей. По телефону 8-495, это Москва, 8-495-959-5939. И вот тут же пришел вопрос по компьютеру. Раб Божий Евгений из Подмосковья спрашивает, вот, мужчина, вот, не позвонил, постеснялся, написал, становится ли сын главным в семье, вот, где глава с матерью, возможно ли это вообще? А, ну да, главным в семье, живя с матерью, и возможно ли это вообще? Ну вот мы говорили, сын, мать, пришла жена, дом, мать стала тещей, мы начали с этого, помните, я спросил его, мать это теща будущая? Вы сказали да, Татьяна. Так вот, когда с тещей живут они, хотя я вот к тещам отношусь хорошо, я считаю, свекровь поедает. Но я, как вот индивид, Валентин Лебедев, потому что теща, а чего ей? Теща любит зятя-то, поедет. Если он возникать-то не будет, то она им все, что угодно сделает. Больше, чем дочери своей. Да я же даже сказал, что и рюмку нальет, и, так сказать, это и уберет вместо нее. Но это так. Это так. А мы ругаемся с ними. А это ужасно, между прочим. Я вот своей покойной тещей тоже ругался. Теперь жалею и упоминаю. Не всегда ругался. Но я понимаю, что фильм Прокофьевна, вот, которую упоминаю, она была доброй женщиной. Если бы я вел себя лучше, то она была бы ко мне еще больше расположена. Она и так была ко мне расположена. Почему так, а почему не так, спрашивает нас Евгений. Но минуточку, но в это угу. время у нас живой звонок.
Ну, давайте послушаем живой и да. ответим на это.
Говорите, да. пожалуйста. Угу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас беспокоит Владимир Николаевич.
Очень приятно.
Вот мне кажется, чтобы девочки стали правильно воспитанными, нормально воспитанными по жизни, в любом возрасте, мне кажется, необходимо в школе, в зависимости от возраста, проводить предмет психолога как институт воспитания дочери, воспитание сестры, воспитание подруги, воспитание невесты, воспитание жены, воспитание матери. Потому что в семьях об этом не говорят, это точно. Примеры привести тоже абсолютно почти никто не может, даже в беседах. Mm-hmm. Поэтому вот как предмет психолога, естественно, на разных уровнях взросления, естественно, в начальных классах, естественно, говорить о дочерях, о сестрах, о подругах. И постарше также можно, а в более старших классах нужно говорить уже и о невестах, о поведении невест. Потом уже говорить и о поведении будущих жен, матерей. И тем самым будет воспитание какое-то идти.
Правильно, Владимир Николаевич, вы говорите. Сейчас мы ответим. Правильно. Ну, я коротко, Татьяна Ивановна скажет лучше. Ведь у нас все время хотят подсунуть другой предмет, с которым мы боремся. Сексуальное просвещение. А подготовки, ну, я сейчас говорю не название его, коротко, семейной жизни, о которой вы говорите, у нас, по-моему, до сих пор нигде нет. И никто не знает, нужно ли, не нужно, какие должны быть учебники, педагоги. Да?
Да. Это вопрос очень непростой, потому что, во-первых, понимаете, сейчас очень много мы говорим, и это реальность нашей жизни, о падении уровня образования. И дети выходят из школы, часто они не умеют грамотно писать и так далее, да? Вот, поэтому, а с другой стороны, у них перегрузки учебные, тут еще новые предметы, это весьма спорный вопрос. А потом, действительно, было очень много попыток вводить какие-то вот такие, вроде как, хорошие курсы подготовки к семейной жизни и так далее, но нередко это маскировало именно вот этот секс-просвет, который на Западе фактически узаконен уже, а там все, в общем, все такое душепагубное. Вот, поэтому я знаю, что очень многие родители не хотят этого, потому что они уже понимают, что под этим соусом будет. В каких-то школах есть сейчас некоторые программы, я не буду на этом останавливаться, но что-то есть в каких-то регионах, где-то проводится, но все-таки очень важно, чтобы общество это понимало. Может быть, воскресные школы где-то вот какие-то для подростков проводили занятия. Но это надо обсуждать. Вот. Теперь, что касается, значит, сына, главный сын и так далее. Ну, это отдельная такая тоже большая тема.
Это вопрос
тема.
Евгения, который написал.
Да, вот да, может да. ли быть сын главный. Понимаете, когда человек становится взрослым, вот он уже, значит, обеспечивает, зарабатывает, уже у него есть семья, то, конечно, в этой семье все-таки мужчина должен быть главным. Он не должен быть тираном, там это мы не обсуждаем, но...
Напомним радиослушателям, что речь идет о бывшей неполной семье, сын рос с мамой, пусть мама не какая-то особая наседка, там не удушающая любовь, но просто появилась жена, все хорошо. При двух этих женщинах, мы знаем, что такое жена была, чем мужчины, чем дальше, тут еще мама. Предположим, она была заучем в школе. Вот он может при этом стать главным в семье?
Ну, тут очень важно,
будучи программистом.
Чтобы мама понимала, что у нее уже другая роль. Вообще вот по жизни у людей возникают новые роли. Да, вот сначала там ребенок, потом вот юноша или девушка, потом уже муж, жена, потом бабушка, дедушка, да, вот. И основные вот все-таки конфликты, ну, бывают характеры сложные у людей, да, это другой вопрос. Но часто конфликты происходят из-за того, что, ну, как бы не соблюдаются вот эти вот, в общем, в широком смысле социальные такие роли. И заходят на другую территорию. Ну, вот мы знаем, что животные, например, они очень ревниво относятся, да, когда заходят на их территорию. У них тоже возникают конфликты. Поэтому вот здесь не от сына, ну, сын, конечно, должен стараться тогда все-таки выполнять роль главы семьи, то есть какие-то и обеспечения семьи, и там решения, принятие решений, и забота и так далее. То есть если он будет вести себя по-прежнему как мальчик под опекой матери, вот, то все это будет нарушено тоже. То есть от него много зависит, но и от мамы зависит, чтобы она все-таки уважала, что у него есть вот семья, за которую он отвечает, она живет вместе с ними, она входит в эту семью, но она уже там, она мудрый советчик, с ней, конечно, там могут посоветоваться, они как-то заботятся и прислушиваются, а не то, что они под одной крышей живут и не интересуются совершенно ее жизнью, или невестка ей начинает хамить, грубить. Вот, если мама сделала какое-то замечание или что-то такое сказала, то здесь не только от мамы зависит. Но все-таки мама не должна подменять собой жену и мать детям уже своего сына. Это же тоже часто бывает, когда, так сказать, особенно когда у мамы было мало детей, она не успела устать от них, там один или два ребенка, и вот родились внуки, и уже вот эта вот нерастраченная энергия и такая любовь, тогда мама, может, занималась работой, карьерой, еще чем-то, личной жизнью, вот, а тут она выливает это на внуков, но пытаются как бы подменить маму, реальную маму.
А если,
да,
мама работает современно, это плохо ли? Или над ними часть любви возникнет ревность?
Нет, но тут этот более сложный вопрос, понимаете? Да. Вот, она все-таки, я говорю, что это все-таки у ребенка есть родители, если мы сейчас говорим, да, и родители за него отвечают перед Богом и людьми по закону. Вот с ребенком что-то случается, отвечают, не с бабушки спрашивают, понимаете,
лет.
Не, да, с бабушки. С бабушки спрашивают, если родители там лишены родительских прав, и бабушка оформила опеку. А так, все-таки основные люди – это родители, поэтому это надо учитывать. А бывает так, что там бабушка, она пытается, ну, как бы встать на место мамы и дискредитирует маму. Это нередко бывает, например, когда дочь ее. Как раз вот это тоже один из конфликтов, который возникает. Вот я с такими случаями не раз сталкивалась, когда дочь, предположим, даже
интересно,
там,
да,
обеспечивает семью. Вот там была такая ситуация. Двое детей, дочь, угу, и мать. Муж, с мужем там дочь развелась.
Так,
и вот дочь работала, дочь обеспечивала. Ну, бабушка, значит, она была на пенсии, она занималась детьми, но она все время показывала детям, что их мама ничего не понимает в воспитании.
Есть,
она при детях...
бабушка показывала дочери, да, при детях?
И дочери, и внукам,
ну,
она говорила, что да, что вот мама ваша...
Ну, так, вертихвостка какая.
Ну, да, вами не интересуется, или мама что-то скажет, а бабушка отменяет это. И дети были в таком раздерганном состоянии, они не понимали.
Кто главный.
Кто главный, да. И дочь была очень, в общем-то, конечно... И расстроенная, обижена и так далее и тому подобное. Вот таких вещей нельзя
допускать. Но вопрос
допускать.
Евгения был все-таки правильный тогда. Тут мужчина нужен, не всегда есть они у нас. В семье становится ли сын главным? Потому что если две начнут вот так вот, вот вам, пожалуйста, просто мать и дочь, ведь тут же уже нету тещи, мать и дочь, и вот вам конфликт, вот, а вот звонок, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот у меня такой вопрос, ну, как говорится, все мы родом из детства.
Да.
И поэтому пример семьи, вот если, как вели себя мама или отец, или даже мама одна воспитывала, вот как вели себя в семье родители, вот, может быть, даже где-то на подкорке переносится это и в будущую жизнь их детей. И, вы знаете, вот мамы одинокие, они волей-неволей становятся авторитарными для своего ребенка. И, наверное, есть опасность того, что в будущем там этот мальчик, предположим, выберет себе супругу авторитарную, вот, а потом он женится, и начнутся конфликты между авторитарной бабушкой,
да,
и,
да,
женой.
Да. Вот это страшно. Спасибо. Спасибо вам, вы всегда,
да,
как,
да,
педагог, хорошо говорите, да, спасибо. Еще у нас минутка есть, 959-5939-8495, это Москва, и 959-5939. Очень интересная тема,
да,
Татьяна Львовна Шишова нам говорит.
Коротко,
да,
сказать.
Дочь, мать, дочь.
Понимаете, это все правильно, действительно. Вот те модели поведения, которые мы видим с детства, видим в семье, реакции наших близких, взрослых, да, когда мы маленькие, они, конечно, отпечатываются на подкорке, и, в общем-то, как бы они входят в нас, и мы нередко воспроизводим те же самые модели. Но человек, он чем отличается от животных, в том числе и одно из самых главных его отличий, он разумен. Да, и чем,
да,
он становится, ну, он взрослеет, и он становится более разумным, более сознательным. И вот на уровне сознания он может уже отследить какие-то свои реакции, понять, правильные они или неправильные, и то, что называется, работать над собой. То есть стараться, если он считает, что вот так реагировать неправильно, и да, осмыслил это, ну, как-то следить за собой, контролировать себя, стараться научиться реагировать по-другому и так далее. Поэтому, конечно, здесь нет такой предопределенности. Хотя, да, если люди не склонны особенно задумываться, вот плывут так по течению жизни, где-то автоматически воспроизводя какие-то ситуации и повторяя какие-то ошибки, в том числе и родовые, то да, так очень, к сожалению, может быть. И бывают вот такие уже несколько поколений семей, где там прабабушка развелась, мы говорим про 100 лет, угу, да, прабабушка развелась, бабушка развелась, мама развелась, и высокая степень вероятности, что дочь разведется. Но это высокая степень вероятности, но это не стопроцентное.
Не стопроцентное.
Конечно. И бывает же так, что вот, например, дети, выросшие в детдоме, ну, у которых там они лишились родителей по тем или иным причинам, они создают, кто-то, да, кто-то там, так сказать, идет не туда, когда вырос, а кто-то, наоборот, он создает очень крепкие семьи и держится и за своих вторую половину, и за своих детей, старается быть хорошим там отцом, хорошей матерью, потому что их в жизни, так сказать, обделили вот этим. Поэтому, потому что они осознали, что это очень большая ценность, и стараются вот, так сказать, свою жизнь построить по-другому.
А вот интересный вопрос поступает к нам сейчас. А мать, которая не сына удерживает, наседка, а бывает, что и дочь. Вы знаете, это редкий случай, но я подумал сейчас, пока вот вопрос читал, а ведь бывает. Я таких наблюдал два, но один просто патологический. Таких матери-наседки с детьми себе не позволяют. Все взрослые имеются в виду, тут люди. Вот сейчас, пока осмыслить письменный вопрос, у нас поступил устный. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хочу вопрос такой задать. У меня есть дочь,
У меня вообще три дочки. Но вот старшая дочка, когда она вышла замуж, такое отношение сразу изменилось, хотя мы были душа в душу всегда. И вот, как мне даже вот многие объясняют, я стала наблюдать, все как бы не так, и в гости не очень зовет, и такой я вывод сделала, что как будто бы она не хочет вспоминать ту жизнь, в которой мы жили, а это были там 90-е годы, ну, знаете, как не очень богато, и как будто бы вот она тем, чтобы меня часто видеть, и не вспоминать ну, тот уровень жизни, а сейчас жить той жизнью, которую вот они там более-менее достигли с мужем там, и там им обещают, как вот сейчас у нас, да, информация такая, что вы этого достойны, у вас все будет хорошо, покупайте красивые вещи. И вот у меня такой вопрос, как можно объяснить ей, ну, она со временем поймет, ей сейчас 31 год, но вот как ей объяснить, что, что она ошибается, вот так вот, что внучке нужна бабушка, и как-то бабушка, она сказала, мамочка, бабушка-то нет, не наш человек, что-то такое вот бросила внучка. Вот она слышит какие-то фразы. Вот, ну вот у меня такой вопрос. Как
я поняла.
Внучке,
да,
да,
это да. Интересно.
Она и как найти слова?
Сложно, да.
Да. Ну, вы знаете, к сожалению, далеко не всегда сразу все человеку можно объяснить, потому что для того, чтобы человек понял, он должен хотеть понять. Вот. А если человек не хочет понимать, то есть дело не в том, чтобы как-то правильно объяснить, а в том, чтобы человек дозрел до какого-то понимания. Вот. Поэтому, может быть, кто-то со стороны ей что-то скажет, вот есть две другие дочери, есть, наверное, какие-то еще родственники. Но нередко бывает так, что человек с годами что-то понимает. Вот этот возраст, сейчас вообще вот такая инфантилизация, раньше в 30 с лишним лет это были уже весьма взрослые люди, а когда-то это были уже бальзаковский возраст, да, то есть это были не молодые люди. Вот. А сейчас это еще молодежь, они достаточно инфантильны, то есть эгоистичны. Вот. Им трудно встать на позицию другого человека, но в них много вот такого эгоцентрического. Ну, с годами нередко жизнь как-то начинает, так сказать, поколачивать, и человек что-то понимает. Вот. И, в принципе, но тут надо понимать, что женщины все-таки, я же сказала, что они уходят в семью мужа, они подстраиваются под мужа, как правило. Либо, если они не подстраиваются, то там начинаются конфликты, и нередко это кончается ссорами, разводами. Вот. И поэтому, значит, там в семье мужа другие установки, и она оказывается между молотом и наковальней, если она будет как бы сильно этому противоречить.
Кто она в данном случае? Мать?
Дочь. Вот, то муж будет недоволен, у нее дочка и так далее. Тут это такая распространенная и довольно сложная ситуация. Вот, но надо, конечно, стараться, воспитывая дочерей, вот воспитывать в них заботу о близких людях. Сейчас мы говорили когда-то об этом, и опять же вот в этой книге «Моя просто мама» об этом написано. Сейчас вольно или невольно девочек, ну, мальчиков тоже, но мы про девочек говорим, воспитывают так, чтобы подпитать в них эгоизм. Не воспитывают заботу о близких. Девочки очень мало помогают по дому, заботятся там, о братьях, сестрах, если они есть. И когда они вырастают, они уже привыкли, что надо только себе что-то хорошее. А тут мама, уже взрослая дочь, она, по идее, должна была бы заботиться о маме, но она к этому не готова, ее не воспитывали таким образом. Поэтому тут заранее надо думать про такое воспитание.
А вот Роман нас спрашивает письменно. Я встретился, наблюдал такую ситуацию. Да женить бы женщина осуждала действия матери по отношению к отцу, ну, к своему, видно. Вот так я понимаю. Ну, третировала отца. Вот. А когда вышла замуж, кто она вышла, женщина? Ну, молодая, да. Замуж стала действовать, как ее мать. Ну, дочь, то есть. Да. Осуждала свою мать, тоже находясь с ней, между прочим, чем говорим, в конфликте. Конфликт с дочерью. Вот ты, ну, поскольку любила своего отца, дочери любит, это мы знаем в основном. Это никому тут и объяснять не нужно, передач делать таких. Вот это самое. И вот, а тут бац, и то же самое. Вышла замуж, стала действовать, как ее мать. То есть третировать своего бывшего молодого человека, или не молодого, а ныне мужа.
Да, и тоже, ну вот о чем мы и говорили, что воспроизводится какая-то родительская модель поведения.
А, просто
и,
это...
И, да, и здесь надо, конечно, ну как-то, чтобы она осмыслила это и поняла, что для сохранения семьи надо вести по-другому. А может быть, мать там тоже ее как-то настропаляет, вот... Раз мама так действовала по отношению к папе, значит, она была им недовольна и так далее. Значит,
ну,
она,
вот,
наверное,
Татьяна Львовна нам
то
говорит,
же самое говорит.
Татьяна Львовна нам говорит, которая уже сегодня в студии, у нас известная вам писатель-психолог, общественный деятель Шишова, последнего остается немного. Все-таки про модель, братья и сестры, да, кто слушает, модель. Очень важна, хотя я считаю, не только воспитание все-таки должно присутствовать, вот, жизненные обстоятельства, которые вразумляют, ну, этот ряд вы можете продолжить, как люди православные, вот, ну, вот модель, но существует, да, модель-то поведения всего общества, которая разрушается, когда мы чужое принимаем за свое. Ну, вот мы чужое 70 лет принимали за свое многие, и 30 лет. Я вот о чем, например. Ну, вот сегодня, завтра Сретение, а народ на улице, просто народ, не православный, в основном знает про святого Валентина. Я вот Валентин, и это вообще-то мой святой, только он празднуется 12 августа. И никаких дней влюбленных с ним никак не связано. Вы это, я думаю, знаете. Ну, вот он про это знает, вот и вся модель. А дальше идет 8 марта. Ну, скажут, ну, хорошо, женщины цветы. Цветы кончились с начала века пролетарскими революциями, а ныне уже радикальным феминизмом, который утверждает, что женщина должна жить так же, как мужчина. Вот. И устраняет все женское из жизни. И недавно при мне на конференции феминистка заявила, что детей рожать вредно. Вот вам 8 марта. Вот, надо сказать, сегодня выходит по этому поводу наш YouTube. Валентин Лебедев, «Чужие праздники». Валентин Лебедев, найти очень просто любым людям, матерям, сестрам, отцам и детям. Валентин Лебедев, «Чужие праздники». Вот там об этом много достаточно рассказано. Ну, я сам лично вроде рекомендую, но думаю, Татьяна Львовна, она всегда смотрит и, так
да,
сказать, знает.
Да, очень интересная передача. Да,
да, да, да, много. Mm-hmm. «Чужие праздники». Ну, вот, затем спасибо вам, дорогая Татьяна. Вот, прощаемся с вами до следующих. Бог даст встреч.
Да, до свидания. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.